Первое. Если девушка овца, то она непременно выйдет замуж за барана, даже если у нее под окном все время стоит лев с букетами роз. Мне следовало сделать вид, что не услышала обидную фразу. Но по утрам я не всегда способна справиться с эмоциями, поэтому села в кровати, зажав в руке телефон, звонок которого разбудил меня, и сердито спросила. «Что ты сказала?» «Ну, ничего», — сразу дала задний ход моя коллега Настя Поветкина. «Про овцу и барана», — уточнила я. «А еще интересно, кто у нас лев с цветочками? Сделай одолжение, назови его фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес и номер телефона. Может, я и овца, но мне стало очень любопытно, о ком ты сейчас говоришь и кто у нас лев».
«Степа, не обижайся», — заныла Настя. «Знаешь, зачем подруги нужны? Чтобы остановить тебя, если ты делаешь глупость».
«Спасибо за трогательную заботу», — еще сильнее разозлилась я. «Как-нибудь сама наведу порядок в личной жизни. Меня пугают люди, которые, не сняв грязные ботильоны, лезут в чужую душу и пытаются устроить там все по собственному усмотрению».
«Я тебе добра желаю», — возмутилась Поветкина. «Можешь сколько угодно злиться, но твой Егор — натуральный козел».
И я потянулась за халатом. «Овцы не заводят шашни с козликами. Значит, либо Бочкин баран, либо я коза».
«Смейся, смейся», — закричала Настя. «Можешь навсегда со мной разругаться, но я скажу правду. Ты и Егор — это как бриллиантовое колье и коровник, то есть несовместимые понятия. Знаю, неприятно это слышать, но лучше открой глаза и внимательно посмотри на жениха. Мало того, что он осел...»
«Баран, козел, осел», — перебила я. «Ты уж определись с парнокопытным, а?» Но Поветкина не отреагировала на мою фразу, а договорила свою. «Так еще подбивает невесту на глупости. Весь бак гудит. Козлова увольняется». «Нечего слушать сплетни», — огрызнулась я, идя в ванную. «Я не собираюсь расставаться с Франсуа Арни. Мне и в голову не придет уходить от Звягина. Просто я взяла отпуск. До свидания, дорогая. О дате свадьбы извещу заранее. Хочешь поймать букет новобрачный? Могу швырнуть его прямо тебе в лапки». Настя издала стон, но я быстро ткнула пальцем в экран телефона и уставилась в зеркало. «Доброе утро, Степа. Прекрасного тебе дня. Правда, похоже, ничего хорошего сегодня не произойдет при таком-то приятном пробуждении». Я выдавила из дозатора немного пенки для умывания, намылила лицо и услышала бодрую мелодию, извещающую о вызове от бабушки. Изабелла Константиновна словно чует, когда внучка встала под душ, уютно устроилась в туалете или впервые за день собралась быстренько перекусить. Иногда мне кажется, что 3-4 раза в сутки у белки перед носом загорается лампочка, а потом в ушах раздается голос: «Степа пошла в сортир, немедленно звони ей». К сожалению, проигнорировать вызов бабули нельзя. Если я сразу не отвечу, она занервничает, в ее голове начнут возникать картины, одна страшнее другой. Ну, например, меня похитили марсиане. Или схватили на улице посланца страны Тумба-Мумба и отвезли в гарем своего царька. Или заманили в салон автомобиля, и теперь он спешит в лабораторию, где мне вырежут почки, печень, желудок, легкие, сердце и мозг до кучи, чтобы пересадить их больному олигарху. Не знаю почему, но белки всегда представляются фантастические ситуации. Я не понимаю, отчего бабуля не нервничает, когда, в принципе, действительно следовало бы напрячься. Ну, например, не думает об авиакатастрофах. Я летаю по всему миру, иногда вместе со своим шефом Франсуа Арни, и порой меняю за неделю несколько стран. Но Изабелла Константиновна, узнав, что ее внучка направляется из Мельбурна в Париж, а затем в Токио, лишь заботливо советует: «Не бери в лайнере на обед рыбу, она может оказаться несвежей. Лучше овощи съешь, от них меньше вреда для здоровья». Один раз я сказала бабушке по телефону: «Прости, не могу сейчас говорить. В Нью-Йорке полночь, льет дождь, одна иду по Гарлему, такси нигде нет.